Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире у нас радиолечебница, и вы в прямом эфире сегодня можете нам задать по телефону 303-90-83 любой вопрос. Итак, сегодня прямой эфир. Радиолечебница, вы можете по телефону 303-90-83 задать любой вопрос. Сегодня, братья и сестры, наша тема – поход за здравым смыслом в медицине. Что же случилось 31 января 2019 года? Дело в том, что Минздрав устами своего министра объявил в лицо президента Владимира Владимировича Путина, что у нас в 2018 году было привито от гриппа 70 800 000 человек, то есть это практически половина страны. Но когда мы проснулись 1 февраля после этой новости, стали друг у друга спрашивать, звонить, а ты прививался, а ты прививался, оказывается, почти никто не прививался. И даже в прямом эфире Суркова Тамара Федоровна вот прямо объявила, что она опросила 150 человек и до 3% только привилось от гриппа, а также другие люди мне звонили, спасибо им большое, это настоящие борцы за правду. Итак, у нас уже звонок в эфир. Да, слушаем.
Здравствуйте, Александр Александрович, меня зовут Петр. Я вот хочу спросить, скажите, пожалуйста, а вот употреблять мед, какое-то ограничение существует или можно какое количество нужно?
Да, братья и сестры, ну, все хорошо в меру, поэтому мед, он же все-таки высокоаллергенен, а любой продукт, у которого имеется тенденция к аллергизации, она, конечно, при передозировке может это вызвать. Это может быть разные продукты, в частности, вот цитрусы очень часто этим грешат. Но все зависит от дозы, братья и сестры. Аллергия зависит от дозы. Дело в том, что, собственно, чистая аллергия, она якобы от дозы не зависит, но это так называемая атопия, то есть через пищевые продукты высыпает кожные сыпи у людей. Особенно быстро и часто это видно у детей. Вот. То есть это не чистый механизм аллергии, а именно атопия. Точно так же вот, люди могут употреблять в большом количестве различные закваски или, скажем, очень полезные бактерии, там разные Нарине Форте, различные бифидум-бактерины, лактобактерины, тоже при передозировке может возникнуть вот эта вот аллергическая реакция кожная. Так что, пожалуйста, соблюдайте в меру. Итак, мы идем в поход за здравый смысл, братья и сестры, потому что, конечно, Минздрав отказался 31 января 2019 года, отказался полностью от научности. То есть теперь можно просто соврать даже президенту в лицо. Ну, тут, знаете, очень хитрая такая вещь. Дело в том, что эти благородные энтузиасты, ну, типа министров всяких, очень богатых людей, они живут в хрустальных замках, поэтому они не знают, в каком мире мы живем и как выглядит мир, в котором живет народ. И поэтому им подают какую-то цифру, и они сами могут поверить в эту цифру. Хотя, конечно, цифры эти чудовищные. Да и вообще, в принципе, вакцинация – это сфера беспрецедентной фальсификации. Беспрецедентной. Но мы будем очень просто действовать. Мы в прямом эфире будем проверять известные устоявшиеся мифы. Вот сегодня я вас попрошу, кто желает проверить такой устоявшийся миф, и доложите нам на следующем прямом эфире или можете мне позвонить, если вы стесняетесь. Значит, есть такой миф, что у нас слишком мало йода и надо пить препараты йода. Но на самом деле, вы знаете, братья и сестры, в приморском городе Санкт-Петербурге огромное количество йода. И на самом деле, вот когда я приезжаю с юга, с Дона, и первое, что чувствую я носом, это очень плотный запах йода в воздухе в Петербурге. А уж мне, когда я проехал полстраны, сами понимаете, все этот контраст особенно четко чувствуется, братья и сестры. Значит, йод должен человек употреблять от 40 до 120 микрограмм в сутки. То есть это норма поступления йода. И причем нормы для пожилых людей, для молодых разные. Звонок.
Добрый вечер, доктор. Раба Божья Людмила. Я вот приобрела настойку, разжижающую кровь.
Номер.
И улучшающую кровообращение.
Номер разжижающей кровь.
Первый, все
номер
первый.
Один.
Дело все в том, что я не знаю, как принимать. Они по составу почти одинаковые.
Они не могут быть по составу почти одинаковые, потому что настойка разжижающая кровь, номер один, там написано что?
Ну, я сейчас не могу прочитать.
Там написано донник, а на настойке улучшающей кровоснабжение написано остролодочник. Так что они не совсем одинаковые.
Хорошо, доктор, скажите, как принимать? Сначала одну, потом другое,
да.
Или все вместе?
Сначала одну, а потом другую.
А какую первую?
Для того, чтобы принимать, какое давление у вас?
Ну, давление, в общем-то, бывает и 140 на 90. Ну, как бы...
Нормальное.
Да.
Нормально. Значит, вы начинаете с настойки разжижающей кровь номер один.
Угу.
А вообще у нас имеются методики, то есть что вы лечите? Если вы лечите давление, у нас имеется методика избавления от недуга, гипертонической болезни. Если вы улучшаете мозговое кровообращение,
у нас
есть методика для улучшения мозгового кровообращения и так далее.
У меня есть вены, и я хотела вот
так что и на вены есть у нас все методики, так
ну,
что либо...
Раз уж я приобрела,
да.
Как мне эти-то пить? Сначала
пейте.
Одну пропить бутылочку,
да.
Потом другую,
да.
Или вместе?
Да. От сначала одну, а потом, когда она закончится, вторую. Спасибо,
угу.
До свидания.
Чего начать-то? С какой бутылочки?
С настойки разжижающей кровь номер один. Вот, спасибо за вопрос, все мы ответили. Вот, далее, значит, норма потребления йода в микрограммах от 40 до 120 микрограмм в сутки. Значит, йод выводится лишний из организма при хорошем кровообращении и фильтрации крови через почки. Йод выводится с мочой лишний. Поэтому, если молодые очень много двигаются, то у них... До 100-120 микрограмм в сутки. Молодым, взрослым, здоровым людям 80-90 килограмм. А для пожилых людей, которые мало двигаются, им так много не нужно, им достаточно 40 микрограмм в сутки. Так что, братья и сестры, вы можете просчитать. Взять, взвешивать свою пищу на весах, взять весы, там, сколько вы скушали рыбы, сколько скушали хлеба, каши, там, капусты и так далее. В интернете имеются таблицы на 100 грамм продукта, сколько можно, скушав этого продукта, получить йода в микрограммах. Так вот, братья и сестры, надо найти несколько сайтов и проверить состав тех продуктов, которые вы употребляете. Итак, значит, мы идем в поход за здравым смыслом. И вы знаете, вот я сам лично так делал. То есть я сел с карандашиком и просчитал, сколько продуктов я скушал за несколько дней. И сколько я получал каждый день от этих продуктов йода, я смотрел таблицы, и я получил, конечно же, с карандашиком двукратное превышение получения йода из продуктов. Имейте в виду, что вы, братья и сестры, еще получаете йод и с водой. на каждый литр воды, а вы должны учитывать, что, вот, скажем, вы скушали пол-литра борща. Это что же вода? Тоже вода. В воде находится в каждом литре 5 микрограмм йода. Ну, примерно в среднем. Вы выпили за день, скажем, пол-литра чаю примерно, да? Это уже литр с борщом, да? Потом вы выпили еще пол-литра кефира. Ну, это я так грубо говорю. Это уже 1,5 литра жидкости, вот. И, ну, кефир может там, в принципе, молочные продукты там отдельно считаются, там где-то на литр примерно около 20 микрограмм йода, на 100 грамм, простите, но это вы все увидите в таблице. То есть, если у вас есть интернет, вы должны посчитать воду, чай, борщ, а также вы должны посчитать салаты, фрукты, рыбу и так далее, и вы придете к тому, что в среднем в сутки сколько вы получаете йода. Я вас уверяю, около 100 микрограмм вы точно получаете, а многим даже и достаточно и 40. Вот. Значит, имейте в виду, что вы сайты выбираете более или менее серьезные, подробные. В сайтах очень часто ошибаются. МГ написано, это миллиграммы йода. Нет. И там, где ошибочно МГ написано, эти сайты не надо. МКГ должно быть, микрограммы йода. И вот вы посчитаете, вот проверите, если что-то непонятно. С молодежью можно считать. Вот, если что-то непонятно, таблицы эти, то вы увидите, ну, по крайней мере, мы можем это послушать на следующем прямом эфире. Звоните, представляйтесь. Не нужно номер дома, номер квартиры, просто говорите город, фамилию, имя, отчество. Вот я посчитала свой рацион, в сутки у меня получилось вместе с водой столько-то поступлений йода. Вот, и... мы этот миф с вами, братья и сестры, развеем. Здесь почему идет сплошная ложь? Вот, потому что хотят организовать и провести через Госдуму закон об обязательном йодировании соли. И вы представляете, в каждом грамме йодированной соли там содержится около 20-40 микрограмм йода. То есть получается, что в среднем, потребляя 5-10 грамм, мы уже, получается, с одним йодом будем лишние 100-200 микрограмм получать. А здесь такая вещь, что мы, получая до 100-120 микрограмм, мы чувствуем себя нормально. А если ежедневное поступление йода будет больше 200 микрограмм в сутки, запомните эту цифру, 200 микрограмм в сутки, тогда мы можем получить йод-индуцированное заболевание щитовидной железы, братья и сестры. Эти заболевания трудноизлечимые, в большинстве случаев неизлечимые, то есть мы, по сути, получаем проблему на всю оставшуюся жизнь, если мы получаем более 200 микрограмм. Дело в том, что эта иллюзия специально сеется. Ну, как я вам еще раз напомню, что есть так называемые рептилоиды, которых мы не знаем, условные Ротшильды, Рокфеллеры, но есть эффективные менеджеры рептилоидов, вот, которые заставляют даже в темную своих агентов исполнять то, чтобы вы все время болели. Все время болели. Вот представьте себе, сейчас ужасный этот закон, что будет йодированная соль, Госдума будет выпускать. Вот, поэтому мы должны в прямом эфире посчитать и развеять миф, что здесь дефицит йода. И вы, открывая интернет и набрав слово «йод» или, скажем, состав йода, количество йода, обнаружите огромное количество сайтов, которые утверждают, что имеется дефицит йода. И в этих сайтах специально потребление йода написано 150 микрограмм, то есть уже при увеличении в два раза. И эти сайты, они несерьезные, потому что там не указано, для кого 150 микрограмм, потому что, как я вам сказал, разные группы людей. Звонок у нас, да, слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня к вам, знаете, какой вопрос?
Вас как зовут?
Можно сказать, модно.
Вас как зовут?
Сырую гречку.
Вас как зовут?
Алло.
Вас как зовут?
А, Римма.
Хорошо.
Вот, сырое зерно, гречку, перловку, да. Затем вот рис, ну, буквально все крупы, буквально. Вот. И вот меня интересует, ну, так как пища-то лекарство, как-то вы сказали, правильно сказали, да? Вот, то вот я зерно вот замоченное с вечера, утром, настолько мне нравится, сколько можно употреблять, как себе не навредить.
Вы имеете в виду вареное или не вареное?
Нет, не вареное. Вот сырое зерно прям замачиваю, помыла, замочила.
Спасибо.
Вот и получается любое зерно, все, все крупы. Ну, короче, все крупы.
Спасибо. Значит, братья и сестры, дело в том, что я сторонник простоты в питании, потому что я занимаюсь лечебным голоданием, у нас был стационар, у нас люди голодали по 20, по 30 дней, 46 дней одна пациентка голодала на воде, и она вылечила страшное заболевание, системная склеродермия, это неизлечимое заболевание. Так вот, мы разные диеты пробовали за эти 30 с лишним лет, разные диеты экспериментировали, но я стал сторонником простоты в питании. Братья и сестры, просто сварить кашу гречневую, просто сварить кашу пшеную. Если не очень вкусно, в пост, пожалуйста, зажарочку сделать из лука, из морковочки добавить. Вот. То есть, ну, если вы хотите какую-то крупу замочить и получить оттуда какие-то витамины, пожалуйста, замачивайте столовую ложку в день, вот она разбухнет, и можете употребить. Но постоянно на сырой неваренной крупе у вас будет просто со временем истощение. Поэтому нужно стремиться к простой, вот, монастырской пище. Рыба, каша, суп. И я могу сказать, что тут же мы еще и пост у нас на носу. Я вспомню вам, доложу, какие послабления нужно в пост, братья и сестры. В пост, во-первых, надо обязательно употреблять растительное масло. Я имею в виду обычных людей, не монахов. Потому что монахи в монастыре живут по благословению. На меня батюшки очень часто спрашивают. Вот, в умеренном количестве, пожалуйста, растительное масло. Второе, на что нужно послабление, а многие люди болящие, это рыба. Рыба в любом виде, какая вам доступная. Вот. Что вы сможете, что вы любите. Но дело в том, что белок обязательно должен поступать. На углеводах, когда вы переедаете сладкое мучное во время поста, здоровья, братья и сестры, у вас не будет. А мы, конечно, должны стремиться к здоровью, потому что рядом с нами живут люди, наши родственники, наши дети, наши мамы, папы, тети, дяди, которым мы должны помогать. А если мы не здоровы, то как мы им можем помочь? Рыбу обязательно, братья и сестры. Ну, вы можете какой-то день пропустить, но регулярно. И третье послабление в пост – это жидкий кисломолочный продукт ряда ряженка кефир. Дело в том, что мы должны запускать, если люди болящие, в желудочно-кишечный тракт лактобифидобактерии, нормальную флору. Эта нормальная флора будет создавать нам хороший иммунитет. Поэтому мы должны эти продукты кушать не ради того, что они вкусные, ну, скажем, творожок с изюмом, да, вкусный, сладкий. Это мы просто удовлетворяем сосочки языка, просто получаем удовольствие. А если мы покупаем с коротким сроком годности биобаланс или ацидобифилин или какой-то там Сантан там, вот, или кефир, ряженку, где написано лактобифидобактерии, 10^6 колонии образующих единиц, или еще какие-то полезные бактерии, 10^7 колонии образующих единиц. То есть мы это употребляем как лекарство для нормального самочувствия нашего желудочно-кишечного тракта. Вот, вот такие три послабления. Есть всякие разные идеи, иллюзии. Дескать, мы должны пить молоко ради кальция. Не должны мы молоко пить, потому что, во-первых, кальция достаточно и в кефире ряженки. Вот. Или там есть иллюзия, говорят, что мы должны есть сыр ради кальция. Братья и сестры, кальция больше всего в рыбных котлетах и в вяленой рыбе. Запомните, в кальция на 100 грамм продукта в пересчете вяленой рыбы или в рыбных котлетах больше, чем даже в сыре, не говоря уже о молоке. Вот такие вот, братья и сестры, три послабления всего. Вот, я это вспомнил. Итак, дальше мы возвращаемся к походу за здравым смыслом в медицине, потому что медицина от науки отказалась 31 января 2019 года. Мы считаем йод, его поступление ежедневно в наш организм. Так что, пожалуйста, проведите такой эксперимент, открывайте в интернете таблицы. Звонок, да, слушаем.
Сан Саныч, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вот, ну, допустим, в некоторых областях, сейчас в Нижегородске, там 5 человек нашли заболевших кори, так сказать, в обязательном порядке все население, так сказать, сейчас детей в детских садах, в обязательном порядке все нет. Вот, расскажи, что, пожалуйста, о вреде вот этой кори, так сказать.
Хорошо.
Может, могут ли отказаться, так сказать.
Хорошо, ребята? Да. Спасибо за вопрос. Да, слава богу, у нас имеется закон, по которому любой гражданин Российской Федерации может отказаться от любой медицинской процедуре. А корь сама по себе – это заболевание не опасное, от него не умирают. Но у противокоревых вакцин, к большому сожалению, встречаются тяжелые эффекты, в том числе и эпилепсия. Причем в аннотации к противокоревой вакцине написано очень хитро – обмороки, сопровождающиеся тоникоклоническими судорогами. В переводе на наш язык это называется эпилепсия вообще-то. Но производители очень хитро обходят этот вопрос, чтобы вас, братья и сестры, обмануть. Вот, поэтому давайте их будем выводить на чистую воду с помощью простого метода здравого смысла. Само по себе заболевание, оно по отношению к лечению нужно соотносить пользу-вред. Это наиболее главный закон медицины – лечить или не лечить, профилактировать или не профилактировать. То есть, если мы используем какое-то лекарство для профилактики лечения, у него не должно быть побочных эффектов, а здесь побочные эффекты. Интенсивно раздувается идея о том, что якобы корь, ой-ой-ой, специально, чтобы скрыть тот вопрос, что после якобы вакцинированных полстраны от гриппа население повально страдает гриппом, специально устроили такую шумиху, чтобы обмануть население. Это называется у спецслужб отвлечение на негодную цель. Вот. И даже, как я вам уже говорил, запретили врачам ставить диагноз грипп, потому что никакого здравого смысла в этом нету, что сначала Минздрав отчитался перед нашим президентом, что полстраны привили от гриппа, и вдруг потом такая массовая эпидемия. Вот специально, искусственно раздувается. Так что везде применяйте простой метод «здравый смысл». Это метод науки. Значит, я хочу вам напомнить, что на курсы набирает профессор Лисиовская. Она набирает на курсы и врачей, которые медицинских работников, медсестер, провизоров, фармацевтов, фельдшеров. У нас на сайте имеется значит, соответствующие координаты Лисиовской Елены Евгеньевны. Так что скоро будут курсы. Курсы будут дистанционные через интернет. Даже сможете получить свидетельство государственного образца. Пожалуйста, используйте этот момент, потому что к Елене Евгеньевне очень сильно просилась, очень сильно Сибирь просилась, Юг, Кавказ просился. А что касается неспециалистов, то она проводит какие-то отдельные курсы или разрешит доступ к этим же курсам. Это, пожалуйста, решайте с ней, потому что я знаю, что всегда люди просят, особенно мамочки просят, потому что они не хотят своих детей лечить у педиатров, потому что многие педиатры, к сожалению, они не понимают вред вакцинации и не читают вред лекарств. Ну, а что? Они же не знают фитотерапии, поэтому они назначают детям лекарства, а получается, что лекарства токсичные. Итак, братья и сестры, вы, пожалуйста, считайте и имейте в виду, что скоро Госдума примет закон о соли, огромное количество йода. Кстати, даже врачи, они ко мне вот уже несколько раз обращались, они, не зная о том, что на самом деле нет нехватки йода, они просто не садились с карандашиком в руках и не считали скрупулезно за несколько дней количество употребленного йода в пище. Поэтому они находятся в заблуждении. У нас звонок.
Здравствуйте, Александр Александрович, это Ирина говорит. Угу. Вы мне вот ваше мнение хочу услышать насчет пустырника Форте от Ивалар и вот обычного пустырника. Спасибо.
Угу, хорошо. Ну, вообще, дело в том, что мы сторонники, знаете, такого простой травы пустырника, чтобы заваривать его или делать настойку. А различные фирмы, производящие БАДы, они эту траву запечатывают в таблетки или в капсулы. По крайней мере, это гораздо более безвредно, чем использование различных снотворных средств, в частности, транквилизаторов, там, реланиум, элениум, радидорм, реладорм, седуксен, вот, фенобарбитал, ну, их много. Вот, они все-таки уже гораздо безопаснее. Поэтому, если они обладают успокаивающим эффектом, чувствуете, препарат работает, ну, пожалуйста, потребите. В принципе, это можно. Не забудьте, что пустырник нельзя детям до 12 лет. Все, спаси Господи. Далее мы продолжаем. Значит, никто не занимался скрупулезно подсчетом количества йода в собственном рационе или в рационе семьи, и поэтому даже врачи попадаются на эту удочку, они покупают, находясь в иллюзии, в заблуждении от рекламы, покупают йодомарин, а в йодомарине в таблетке в одной 200 микрограмм йода, то есть уже одну таблетку принял в день, уже превысил суточную потребность, потому что суточная потребность от 40 до 120 микрограмм йода в сутки. Вот поэтому у них даже встречается йод-индуцированное заболевание. Доктора в шоке. Сами доктора, заболевшие братья и сестры, в шоке. Просто они не считали. У нас звонок.
Да-да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в пост можно послабление. А что это надо у батюшки брать благословение или как это надо сделать?
Да, обычно берут у батюшки благословение. Батюшка, вы знаете, вот у меня дисбактериоз, гастрит, а можно мне вот кефирчик, там ряженку и прочее, прочее. Вот. И так что я думаю, что никто из батюшек, думаю, что не откажет. Они сами ищут вопрос, ответ на этот вопрос. Спасибо. Далее. Я хочу сказать, что есть такая монография Бравермана, в которой... Это американский профессор, там различные ученые писали статьи, что на самом деле организм привыкает к тому количеству йода, скажем, в Аральском море это самый минимум, там может быть гипомикроэлементоз йода, то есть нехватка. Но организм привыкает. А в Японии, которая питается морскими продуктами, там огромное превышение, там выше 300 микрограмм в сутки, но весь лишний йод выводится с мочой. Опять-таки, организм каждой нации, которая живет на данном месте, он имеет соответствующую систему ферментов, которые нейтрализуют излишки различных веществ. То есть излишки йода у японцев выводятся. Но опасен сам по себе резкий переход из-за постоянного недополучения йода к огромному количеству получения йода. В частности, вот вам всю жизнь, вы дожили до 70 лет, не было заболевающей железы, вы получали свои там 40-60 микрограмм в сутки, жили прекрасно. И вдруг вы начали использовать йодированную соль, в которой в нескольких граммах суточная доза, и, соответственно, у вас резко в два раза ежедневное потребление йода увеличилось. И тут вы через несколько недель можете молниеносно заболеть йододуцированным заболеванием щитовидной железы. Я вел беседы на врачебном сайте с различными врачами. К большому сожалению, они этого не понимают. Даже профессора и некоторые академики. У нас звонок. Да-да.
Добрый вечер, доктор. И вы знаете, вопрос не по теме, но я хотела вас спросить, Александр Александрович, не знаете ли вы клинику в СПБ, вот, которая хороший опыт имеет ставить пиявки при варикозном расширении вен?
А как вас?
Я Людмила.
Да. Я не знаю клинику, но у нас на сайте висит Малков Михаил Юрьевич, по-моему, с ним была передача о пиявках, и, по-моему, там телефон. Насколько я помню, тогда он еще уже имел опыт 10-летней давности, а учитывая, что передача уже лет 10, уже доктор с 20-летним опытом, Малков? Уже неплохо. Малков Михаил Юрьевич.
У нас дело в том, что вот сегодня поломался компьютер, и теперь не
знаю. Ищите, пожалуйста. Вот такая вот история, братья и сестры. Да, поэтому мы, конечно же, сможем развеять такой миф, что касаемо нехватки йода. И самое важное – это вот этот резкий переход. То есть, когда человек недополучал десятилетиями, довольствовался низким поступлением, но это, конечно же, к жителям Петербурга и всех приморских районов, конечно же, не относится. Это относится к Аральскому морю и так далее, и так далее. У нас опять получается звонок. Слушаем.
Да-да. Здравствуйте, Александр Александрович. Мое имя Ирина. Подскажите, мамочки грудной, вот сейчас под 40 температура, а чем можно помочь, кроме обильного питья и обтирания водой?
Мамочки, имеется в виду, которые кормят грудью. Значит, братья и сестры, очень сложная ситуация у мамочек, которые кормят грудью, потому что если они будут пить таблетки химические, это опасно. Ребенок может заболеть или тяжело даже заболеть. Поэтому очень хорошо использовать наш противопростудный сбор номер один. Мамочки пусть пьют на здоровье, он еще улучшает отделение молока. А после где-то примерно 3-5 дней его питья можно пить исландский мох, который тоже безопасен. Но для того, чтобы быстрее выздороветь, братья и сестры, этой мамочки, как и у нас написано в наших методиках для лечения простуды, категорически исключается сладкое мучное молочное на все время температурной реакции. То есть, грубо говоря, пожалуйста, мясо, рыба, любые сырые овощи, пожалуйста, сочные фрукты, яблоки, цитрусовые – это пожалуйста. Но сладкое мучное молочное во время простуды категорически, братья и сестры, нельзя. И лучше вообще кушать поменьше. Чем меньше кушаешь в период простуды, тем быстрее люди выздоравливают. Так, далее. То есть важен именно переход, братья и сестры, с малого количества потребление постоянно человек вот довольствовался, ему хватало 40-60 микрограмм ежесуточно, он 60-70 лет прожил, все было прекрасно. И вдруг кто-то, мы должны профилактировать. Ничего с профилактикой этой не получается, потому что эти люди, с которыми я пытался вести спор на врачебном сайте «Врачи РФ», не понимают, что есть гипомикроэлементоз йода, то есть мало йода, а есть гипермикроэлементоз йода, то есть слишком много йода. И самое опасное – это из постоянного хронического гипомикроэлементоза йода переходить в гипермикроэлементоз с помощью таблеток. Вот сейчас вот выпускают плохие таблетки йодомарин, от которых масса заболеваний, особенно у женщин, йод-индуцированных, щитовидной железы. Так что, братья и сестры, никого не слушайте, делайте по-умненькому. Я вам даю вводную от 40-120 микрограмм в сутки. Вы берете таблички. Вот. Если таблица подозрительная, то есть, ну, очень часто путают миллиграммы с микрограммами, МГ с МКГ. Вот тогда вы берете другую таблицу и смотрите, ага, сегодня скушала 100 грамм трески, ага, получила 250 микрограмм йода, ого-го, в три раза превышает. От одних только уж можно даже не считать хлеб, даже не считать воду, которую выпили из-под крана, в которой 5 микрограмм. Да, для того, чтобы посчитать это все, да. Кстати, мы эту стараемся радиолечебницу чистить и вывешивать на сайт. Вот, так что, пожалуйста, если хотите этим заняться потом уже, когда наша программа пройдет, вы можете на сайте это сделать, расчеты через месяц, через два. Если вам сейчас некогда, пожалуйста, ради Бога. Просто надо спокойненько, со здравым смыслом, используя, стараться правильные вводные данные. И, пожалуйста, на следующий прямой эфир звоните, вот так вот называйтесь, как сделала Суркова Тамара Федоровна, город, имя, отчество, фамилия. Улицу, дом, номер дома, квартиры не надо уже, мы решили от этого отказаться, чтобы никого не смущать. И давайте в прямом эфире будем заниматься восстановлением здравого смысла в медицине. Вот, потому что здравоохранение в Российской Федерации, в России должна в первую очередь использовать здравый смысл. И только охраняя здравый смысл, не торпедируя его, не уничтожая, не отодвигая, только сохраняя здравый смысл, братья и сестры, мы можем спокойно, не боясь, ликвидировать множество иллюзий, которые посеяны и в средствах массовой информации, в телевизионных, и в радио, и в интернете. А все это можно спокойно разобраться с карандашиком в руках. Еще раз напоминаю, что у Лисиовской Елены Евгеньевны будут курсы. Курсы проводиться будут дистанционно через интернет. Записывайтесь, пожалуйста, к ней. У нас на сайте rpmp.ru, сайт наш rpmp.ru, русский православный медицинский проект .ru. Этот сайт вы можете выйти в раздел «События», и в разделе «События» там висит объявление о курсах профессора Лисиовской Елены Евгеньевны, и, соответственно, там вы можете выйти на нее и с ней лично этот вопрос порешать. Медработники могут получить соответствующие документы государственного образца, а просто не имеющие соответствующего медицинского образования люди могут договориться с ней, или отдельный цикл у нее есть, или этот же цикл послушать. Так что, пожалуйста, братья и сестры, пробуйте ради Бога. Итак, я еще раз напоминаю, что слишком сильно строго не поститесь, братья и сестры, в пище. А также не забудьте, жены, что жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Это первое послание Коринфянам апостола Павла. Иоанн Златоуст говорит, что это значит? Жена не должна воздерживаться против воли мужа, муж не должен воздерживаться против воли жены. И Священный Синод Русской Православной Церкви указал священникам на недопустимость принуждения или склонения посомых вопреки их воле к отказу от супружеской жизни в браке. Вот так что, как сказано в Новом Завете, муж оказывает жене долгое благорасположение, подобное жена мужу. Так что эти вопросы решают только муж и жена, никакое третье лицо. Будьте с этими вопросами, братья и сестры, осторожны, потому что святые отцы неоднократно предупреждают, что эти ситуации могут быть взрывоопасными. Итак, сегодня мы с вами беседовали о здравом смысле, но здравый смысл в первую очередь основан на чувстве меры. Не нужно штурмовщины ни в межличностных отношениях. Это вот последнее, что я вам прочитал об отношениях супругов. Не нужно никакой штурм. Во всем должно быть чувство меры. Не нужно никакой штурмовщины. Но и нужно все наши действия аккуратненько взвешивать, все подсчитывать с карандашем в руках, потому что на самом деле в мире очень много иллюзий создано искусственных, а цель довольно-таки простая. В большинстве своем цель – это заработать деньги просто на вашем незнании. Просто заработать деньги, братья и сестры. Так что мы сегодня с вами переговорили и о здравом смысле в медицине, и о йоде, и жду ваших звонков, особенно в следующий четверг. Бог даст. Спасибо вас, Господи, братья и сестры. Будьте здоровы.